Открытие. Навозную кучу разрывая, петух нашел жемчужное зерно. Крылов. Инженер, статский советник Бахромкин, сидел у себя за письменным столом и от нечего делать настраивал себя на грустный лад. Не далее, как сегодня вечером, на бале у знакомых, он нечаянно встретился с барыней, в которую лет 20-25 тому назад был влюблен. В свое время это была замечательная красавица, в которую так же легко было влюбиться, как наступить соседу на мозоль. Особенно памятны Бахромкину ее большие глубокие глаза, дно которых, казалось, было выстлано нежным голубым бархатом, и длинные золотисто-каштановые волосы, похожие на поле поспевшей ржи, когда оно волнуется в бурю перед грозой. Красавица была неприступна, глядела сурово, редко улыбалась, но зато, раз улыбнувшись, пламя гаснущих свечей она улыбкой оживляла. Теперь же это была худосочная, болтливая старушенция с кислыми глазами и желтыми зубами. Фи! Возмутительно, — думал Бахромкин, водя машинально карандашом по бумаге. Никакая злая воля не в состоянии так напакостить человеку, как природа. Знай тогда, красавица, что со временем она превратится в такую чепуху, она умерла бы от ужаса. Долго размышлял таким образом Бахромкин и вдруг вскочил, как ужаленный. — Господи Иисусе! — ужаснулся он. — Это что за новости? — Я рисовать умею! На листе бумаги, по которому машинально водил карандаш, из-за липоватых штрихов и каракуль выглядывала прелестная женская головка, та самая, в которую он был когда-то влюблен. В общем, рисунок хромал, но томный суровый взгляд, мягкость очертаний и беспорядочная волна густых волос были переданы в совершенстве. — Что за оказия? — продолжал изумляться Бахромкин. — Хм, я рисовать умею. 52 года жил на свете, не подозревал в себе никаких талантов. И вдруг на старости лет, благодарю, не ожидал, талант явился. Да не может быть! Не веря себе, Бахромкин схватил карандаш и около красивой головки нарисовал голову старухи. Это удалось ему так же хорошо, как и молодая. «Удивительно!» — пожал он плечами. «И как недурно, черт возьми, а? Каков, а? Стал быть, и я художник. Значит, во мне призвание есть? Как же я этого раньше-то не знал? Вот диковина! Найди, Бахромкин, у себя в старом жилете деньги, получи известие, что его произвели в действительные статские... Он не был бы так приятно изумлен, как теперь, открыв у себя способность творить. Целый час провозился он у стола, рисуя головы, деревья, пожар, лошадей. «Превосходно! Браво!» — восхищался он. «Отпоучиться бы только технике, совсем бы отлично было бы». Рисовать дольше и восхищаться помешал ему лакей, внесший в кабинет столик с ужином. Съевший рябчика и выпив два стакана бургундского, Бахромкин раскис и задумался. Вспомнил он, что за все 52 года он ни разу и не помыслил даже о существовании в себе какого-либо таланта. Ну, правда, тяготение к изящному чувствовалось всю жизнь. А в молодости он подвязался на любительской сцене, играл, пел, малевал декорации... Потом до самой старости он не переставал читать, любить театр, записывать на память хорошие стихи. Острил он удачно, говорил хорошо, критиковал метко. Огонек, очевидно, был, но всячески заглушался суетою. «А чем черт не шутит?» — подумал Бахромкин. «Может быть, я еще умею стихи и романы писать? В самом деле...» Что, если бы я открыл в себе талант в молодости, когда еще не поздно было, и стал бы художником или поэтом, а? и перед его воображением открылась жизнь, не похожая на миллионы других жизней. Сравнивать ее с жизнями обыкновенных смертных, ну, совсем невозможно. «Правы люди, что не дают им чинов и орденов», — подумал он. «Они стоят вне всяких там рангов и капитулов, да и судить-то об их деятельности могут только избранные». Тут же, кстати, Бахромкин вспомнил случай своего далекого прошлого. Его мать, нервная эксцентричная женщина, идя однажды с ним, встретила на лестнице какого-то пьяного безобразного человека и поцеловала ему руку. «Мама, зачем ты это делаешь?» — удивился он. «Это поэт», — ответила она. И она, по его мнению, права. От поцелуя она руку генералу или сенатору, то это было бы лакейством, самоуничижением, хуже которого для развитой женщины и придумать нельзя. А поцеловать же руку поэту, художнику или композитору — это естественно. «Вольная жизнь, да. Небудничная», — думал Бахромкин, идя к постели. «А слава, известность? Как я широко не шагай по службе, на какие ступени не взбирайся, а имя мое не пойдет дальше муравейника. А у них же совсем другое. Поэт или художник спит или пьянствует себе безмятежно, а в это время незаметно для него в городах и весях зубрят его стихи или рассматривают картинки. Не знать их имен считается невоспитанностью, невежеством, моветонством». Окончательно раскисший Бахромкин опустился на кровать и кивнул лакею. Лакей подошел к нему и принялся осторожно снимать с него одежду за одеждой. «Да, необыкновенная жизнь. Про железные дороги когда-нибудь забудут, а Фидия и Гомера всегда будут помнить. На что плох Тредьяковский, и того помнит? Бр! Холодно. А что, если б я сейчас был художником? Как бы я себя чувствовал?» Пока лакей снимал с него дневную сорочку и надевал ночную, он нарисовал себе картину. «Вот он». Художник или поэт темную ночью плетется к себе домой. Лошадей у талантов не бывает, хочешь не хочешь, иди пешком. Идет он, жалкенький, в порыжелом пальто, быть может, даже без калош. У входа в меблированные комнаты дремлет швейцар. Эта грубая скотина отворяет дверь и не глядит. Там, где-то в толпе, имя поэта или художника пользуется почетом, но от этого почета ему ни тепло, ни холодно. Швейцар невежливее, прислуга неласковее, домочадцы не снисходительнее. Имя в почете, но личность в забросе. Вот он, утомленный и голодный, входит, наконец, к себе в темный и душный номер. Ему хочется есть и пить, но Рябчиков и Бургундского, увы, нет. Спать хочется ужасно, до того, что слипаются глаза и падает на грудь голова, а постель жесткая, холодная, отдающая гостиницей. Воду наливай себе сам, раздевайся сам, ходи босиком по холодному полу. В конце концов он дрожа засыпает, зная, что у него нет сигар, лошадей, что в среднем ящике стола у него нет Анны и Станислава, а в нижнем чековой книжке. Бахромкин покрутил головой, повалился в пружинный матрац и поскорее укрылся пуховым одеялом. «Да ну его к черту!» — подумал он, нежась и сладко засыпая. «Ну его к черту! Хорошо, что я в молодости ни того не открыл!» Лакей потушил лампу и на цыпочках вышел. Первый дебют. Рассказ. Помощник присяжного поверенного Петеркин возвращается на простой крестьянской телеге из уездного городишка Н, куда ездил защищать лавочника, обвинявшегося в поджоге. На душе у него было гнусно, как никогда. Он чувствовал себя оскорбленным, провалившимся, оплеванным. Ему казалось, что истекший день его долгожданного и многообещавшего дебюта, искалечил навеки вечные его карьеру, веру в людей, мировоззрение. Во-первых, его безобразно и жестоко надул обвиняемый. До суда лавочник так искренне мигал глазами и так чистосердечно просто расписывал свою невиновность, что все собранные против него улики в глазах психолога и физиономиста, каковым считал себя юный защитник, имели вид бесцеремонных натяжек, придирок и предубеждений. На суде же лавочник оказался плутом и дрянью, и бедная психология пошла к черту. Во-вторых, он, Петеркин, казалось ему, вел себя на суде невозможно, заикался, путался в вопросах, вставал перед свидетелями, глупо краснел, язык его совсем не слушался и в простой речи спотыкался, как в скороговорках. Речь свою говорил он вяло, словно в тумане, глядя через головы присяжных. Говорил, и все время казалось ему, что присяжные глядят на него насмешливо, презрительно. В-третьих, что хуже всего, товарищ прокурора и гражданский истец, старый матерый адвокат, вели себя не товарищески. Они, казалось ему, условились игнорировать защитника, и если поднимали на него глаза, то только для того, чтобы поупражнять на нем свою развязность, поглумиться, эффектно окрыситься. В их речах слышались ирония и снисходительный тон. Говорили они и точно извинения просили, что такой защитник дурачок и барашек. Петеркин, в конце концов, не вынес. Во время перерыва он подбежал к гражданскому истцу и, дрожа всем телом, наговорил ему кучу дерзостей. Потом, когда заседание кончилось, он нагнал на лестнице товарища прокурора и этому поднес пилюлю. В-четвертых, впрочем, если перечислять все то, что мутило и сосало теперь за сердце моего героя, то нужно в-пятых, в-шестых, до сотых включительно. Позор, мерзость! Страдал он, сидя в телеге и пряча свои уши в воротник. Кончено! К черту адвокатура! Заберусь куда-нибудь в глушь, в уединение! Подальше от этих господ, подальше от этих дрязг! — Да езжай же, черт же тебя возьми! — набросился он на возницу. — Что ты едешь, точно мертвого жениться везешь? Гони! — Гони, гони! — передразнил возница. — Не, аж не видишь, какая дорога? Черт погони! Так и тот замучается. Это не погода, а наказание Господне. Погода была отвратительная. Она, казалось, негодовала, ненавидела и страдала заодно с Петеркиным. В воздухе, непроглядном, как сажа, дул и посвистывал на все лады холодный влажный ветер. Шел дождь, под колесами всхлипывал снег, мешавшийся с вязкой грязью. Буераком, колдобином и размытым мостиком не было конца. — Сгинь, видать, — продолжал возница. — Эдак мы и до утра не доедем. Придется нам че Луки остановиться.
— У какого Луки?
— Тут по дороге в лесу старик такой живет. За место лесника его держат. — Да вот она, и изба самая.
Послышался хриплый собачий лай, и между голыми ветками замелькал тусклый огонек.
Каким бы вы ни были мизантропом, но если ненастную глухою ночью вы увидите лесной огонек, то вас непременно потянет к людям. То же случилось и с Петеркиным. Когда телега остановилась у избы, из единственного окошечка которой робко и приветливо выглядывал свет, ему стало легче.
— Здорово, старик! — сказал он ласково Луке, который стоял в сенях и обеими руками чесал себе живот. — Можно у тебя переночевать?
— Ну, можно, — проворчал Лука. — Тут уж есть двое. Пожалуйте в светелку.
Петеркин нагнулся, вошел в светелку, и мизантропия воротилась к нему во всей своей силе. За маленьким столом при свете сальной свечки сидели два человека, имевших такое сильное влияние на его настроение — товарищ прокурора фон Пах и гражданский истец Семечкин. Подобно Петеркину, они возвращались из Н и тоже попали к Луке. Увидев входящего защитника, оба они приятно удивились и привскочили.
— Коллега, какими судьбами? — заговорили они. — И вас загнало сюда ненастье. — Милости просим, присаживайтесь. Петеркин думал, что, увидев его, они отвернутся, почувствуют неловкость и умолкнут, а потому такая дружеская встреча показалась ему по меньшей мере нахальством.
— Я не понимаю, — пробормотал он с достоинством, пожимая плечами. — После того, что между нами произошло, я даже удивляюсь.
Фон Пах удивленно поглядел на Петеркина, пожал плечами и, повернувшись к Семечкину, продолжал прерванную беседу.
— Ну-с, читаю я дознание, а в дознании батенька противоречие на противоречии. Пишет, например, Станофой, что умершая крестьянка Иванова, когда ушла от костей, была мертвецки пьяна и умерла, пройдя 3 версты пешком. Как она могла пройти 3 версты пешком, если была в мертвецки пьяна? Ну, разве это не противоречие, а?
Пока фон Пах таким образом разглагольствовал, Петеркин сел на скамью и принялся осматривать свое временное жилище. Лесной огонек поэтичен только издалека, вблизи же он жалкая проза. Здесь освещал он маленькую серую каморку с кривыми стенами и закопченными потолками. В правом углу висел темный образ, из левого мрачным дуплом глядела неуклюжая печь. На потолке по балкам тянулся длинный шест, на котором когда-то качалась колыбель. Ветхий столик и 2 узкие шаткие скамьи составляли всю мебель. Было темно, душно и холодно. Пахло гнилью и сальной гарью. «Свиньи», — подумал Петеркин, косясь на своих врагов. «Оскорбили человека, втоптали его в грязь и беседуют теперь, как ни в чем не бывало».
«Послушай», — обратился он к Луке, — «нет ли у тебя другой комнаты? Я здесь не могу быть».
«Сени есть, да там холодно-с».
«Чертовски холодно», — проворчал Семечкин. «Знал бы, напитков и карт с собой захватил. Чаю напиться, что ли? Дедусь, сочини-ка самоварчик».
Через полчаса Лука подал грязный самовар, чайник с отбитым носиком и 3 чашки.
«Чай у меня есть», — сказал фон Пах. «Теперь бы только сахару достать. Дед, дай-ка сахару».
«Эва, сахару», — ухмыльнулся в сенях Лука. «В лесу сахару захотели. Тут вам не город».
«Ну что ж, будем пить без сахару», — решил фон Пах.
Семечкин заварил чай и налил 3 чашки.
«И мне налили», — подумал Петеркин. «Очень нужно. Наплевали в рожу, а потом чаем угощают. У этих людей просто самолюбия нет. Потребую у Луки еще чашку и буду 1 горячую воду пить. Кстати же, у меня есть сахар».
4-й чашки у Луки не оказалось. Петеркин вылил из 3-й чашки чай, налил в нее горячей воды и стал прихлебывать, кусая сахар. Услыхав громкое кусанье, его враги переглянулись и прыснули.
— Ей-богу, это мило! — зашептал фон Пах. — У нас нет сахара, у него нет чая. О, весело! Какой же, однако, он еще мальчик! Ферзила! Она столько еще сохранился, что умеет дуться, как институтка. — Коллега! — повернулся он к Петеркину. — Вы напрасно прескуете нашим чаем. Он не из дешевых. А если вы не пьете из амбиции, то ведь за чай вы могли бы заплатить нам сахаром.
Петеркин промолчал.
— Нахалы! — подумал он. — Оскорбили, оплевали и еще лезут. И это люди! Им, стал быть, нипочем те дерзости, которые я наговорил им в суде. Не буду обращать на них внимания. Лягу.
Около печи на полу был расстелен тулуп. У изголовья лежала длинная подушка, набитая соломой. Петеркин растянулся на тулупе, положил свою горячую голову на подушку и укрылся шубой.
— Эх, какая скучища! — зевнул Семечкин. — Читать холодно и темно, спать негде. «Скажите мне, Осип Осипович, если, например, Лука пообедает в ресторане и не заплатит за это денег, то что это будет, кража или мошенничество?»
«Ни то, ни другое. Это только повод к гражданскому иску».
Поднялся спор, тянувшийся 1.5 часа. Петеркин слушал и дрожал от злости. 5 раз порывался он вскочить и вмешаться в спор.
Какой вздор! — мучился он, слушая их. — Как отстали! Как нелогичны!
Спор кончился тем, что фон Пах лег рядом с Петеркиным, укрылся шубой и сказал.
— Ну, будет. Мы своим спором не даем спать господину защитнику. Ложитесь. — Да он, кажется, уже спит, — сказал Семечкин, ложась по другую сторону Петеркина. — Коллега, вы спите?
— Пристают, — подумал Петеркин. — Свиньи!
— Молчит, значит, спит, — промычал фон Пах.
Ухитрился уснуть в этом хлеву.
Говорят, что жизнь юристов кабинетная. Эх, не кабинетная, а собачья. Ишь ведь, куда черти занесли. А мне, знаете ли, нравится наш сосед, как его, Шестеркин, что ли? Корячий, огневой.
Да, лет через пять хорошим адвокатом будет. Есть у мальчика манера. Еще на губах молоко не обсохло, а уж говорит с завитушками и любит фейерверки пускать. Только напрасно он в своей речи Гамлета припутал.
Близкое соседство врагов, их хладнокровный снисходительный тон душили Петеркина. Его распирало от злости и стыда.
— А с сахаром-то история, — ухмыльнулся фон Пах. — Сущая институтка. За что он на нас обиделся, вы не знаете?
— А черт его знает.
Петеркин не вынес. Он вскочил, открыл рот, чтобы сказать что-то, но мучения истекшего дня были уж слишком сильны. Вместо слов из груди вырвался истерический плач.
— Что с ним? — ужаснулся фон Пах. — Голубчик, что с вами?
— Вы больны? — вскочил Семечкин.
— Что с вами? Денег у вас нет? Да что такое?
— Это низко, гадко! Целый день!
— Душенька моя, что гадко и низко? Осип Осипович, дайте воды!
Ангел мой, в чем дело? Отчего вы сегодня такой сердитый?
Вы, вероятно, защищали сегодня в первый раз? — Да?
— А, ну так это понятно. Плачьте, милый. Я в свое время вешаться хотел. А плакать лучше, чем вешаться. Вы плачьте, оно легче будет.
— Гадко! Мерзко!
Да ничего гадкого-то не было. Все было так, как нужно. И говорили вы хорошо, и слушали вас хорошо. Мнительность, батенька.
Помню, вышел я в первый раз на защиту. Штанишки рыжие, фрачишка музыкант одолжил. Сижу я, и кажется мне, что над моими штанишками публика смеется. И подсудимый-то, выходит, меня надул. И прокурор глумится. И сам-то я глуп. Чай порешили уже адвокатуру к черту. Со всеми это бывает. Не вы первый, не вы последний. Недешево, батенька, первый дебют-то стоит.
— А кто издевался? Кто глумился?
— Да никто.
Вам только казалось это. Всегда дебютантам так кажется. Вам не казалось ли так же, что присяжные глядели вам в глаза презрительно?
— Да, но так и есть. Выпейте, голубчик, укройтесь.
Враги укрыли Петеркина шубами и ухаживали за ним, как за ребенком, всю ночь. Страдания истекшего дня оказались пуфом.
Перпетуум мобили. Судебный следователь Гришуткин, старик, начавший службу еще в дореформенное время, и доктор Свистицкий, меланхолический господин, ехали на вскрытие. Ехали они осенью по проселочной дороге. Темнота была страшная, лил неистовый дождь.
— Ведь эткая подлость, — ворчал следователь, — не то ж цивилизации и гуманность. Даже климата порядочного нет. Страна, нечего сказать. Европа тоже, подумаешь. О, дождь-то, дождь, словно нанялся, подлец. — Да вези ты анафема поскорее, если не хочешь, чтоб я тебе под лицо этому негодяю все зубы выбил!
— крикнул он работнику, сидевшему на козлах. — Странно, Агей Алексеевич, — говорил доктор, вздыхая и кутаясь в мокрую шубу. — Я даже не замечаю этой погоды. Меня гнетет какое-то странное тяжелое предчувствие. Вот-вот, кажется, мне стрясется надо мной какое-то несчастье. А я верю в предчувствие и жду. Все может случиться. Трупное заражение,
смерть любимого существа.
Хоть при Мишке-то постыдитесь говорить о предчувствиях, баба вы эткая. Хуже того, что есть, не может быть. Эткой дождь. Чего хуже? Знаете что, Тимофей Васильевич, я более не в состоянии так ехать. Хоть убейте, а не могу. Нужно остановиться где-нибудь, переночевать. Кто тут близко живет?
— Я Иван Яваныч Ежов, — сказал Мишка. — Сейчас за лесом, только мостик переехать.
— Ежов? Хм, валяй к Ежову. Кстати, давно уж не было у этого старого грешника.
Проехали лес и мостик, повернули налево, потом направо и въехали в большой двор председателя мирового съезда отставного генерал-майора Ежова.
— Дома, —
сказал Гришуткин, вылезая из тарантаса и глядя на окна дома, которые светились.
— Это хорошо, что дома. И напьемся, и наедимся, и выспимся. Ой, хоть и дрянной человечка, но гостеприимен, надо отдать справедливость.
В передней встретил их сам Ежов, маленький сморщенный старик с лицом собравшимся в колючий комок.
— очень кстати, господа, — заговорил он, — а мы только что сели ужинать и буженину едим, 33 моментально, а у меня, знаете, товарищ прокурор сидит. Спасибо ему, ангелу, заехал за мной. Завтра с ним на съезд ехать. У нас завтра съезд. 33 моментально.
Гришуткин и Свистицкий вошли в зал. Там стоял большой стол, уставленный закусками и винами. За одним прибором сидела дочь хозяина, Надежда Ивановна, молодая брюнетка в глубоком трауре по недавно умершим муже. За другим, рядом с ней, товарищ прокурора Тюльпанской, молодой человек с бочками и множеством синих жилок на лице.
— Знакомый, — говорил Ежов, тыча во всех пальцами, — это вот прокурор, это дочь моя.
Брюнетка улыбнулась и, прищурив глаза, подала новоприбывшим руку.
— Итак, с дорожки, господа, — сказал Ежов, наливая три рюмки. — Дерзайте, люди божии! И я выпью за компанию. 33 моментально. Ну-с, будемте здоровы.
Выпили. Гришуткин закусил огурчиком и принялся за буженину. Доктор выпил и вздохнул. Тюльпанский закурил сигару, попросив предварительно у дамы позволения, причем оскалил зубы так, что показалось, будто у него во рту по крайней мере 100 зубов.
Ну что ж, господа, рюмки-то ведь не ждут, а? Прокурор, доктор, за медицину. Люблю медицину. Вообще люблю молодежь. 33 моментально. Чтоб там ни говорили, а молодежь всегда будет идти впереди. Ну-с, будемте здоровы.
Разговорились. Говорили все, кроме прокурора Тюльпанского, который сидел, молчал и пускал через ноздри табачный дым. Было очевидно, что он считал себя аристократом и презирал доктора и следователя. После ужина Ежов, Гришуткин и товарищ прокурора сели играть в винт с болваном. Доктор и Надежда Ивановна сели около рояля и разговорились.
— Вы на вскрытие едете?
— начала хорошенькая вдовушка.
— Вскрывать мертвеца? А, какую надо иметь силу воли, какой железный характер, чтобы, не морщась, не мигнув глазом, заносить нож и вонзать его по рукоятку в тело бездыханного человека. Я, знаете ли, благоговею перед докторами. Это особенные люди, святые люди. — Доктор, отчего вы так печальны? — спросила она.
— Да предчувствие какое-то. Меня гнетет какое-то странное тяжелое предчувствие. Точно ждет меня потеря любимого существа.
— А вы, доктор, женаты? У вас есть близкие?
— Ни души. Я одинок и не имею даже знакомых.
— Скажите, сударыня, а вы верите в предчувствие?
— О, я верю в предчувствие.
И в то время как доктор и вдовушка толковали о предчувствиях, Ежов и следователь Гришуткин то и дело вставали из-за карт и подходили к столу с закуской. В 2 часа ночи проигравшийся Ежов вдруг вспомнил о завтрашнем съезде и хлопнул себя по лбу.
«Батюшки, что ж мы делаем? Ах, мы беззаконники, беззаконники! Завтра чуть свет на съезд ехать, а мы играем. Спать, спать! 33 моментально! Надька, марш спать! Объявляю заседание закрытым!»
«Счастливы вы, доктор, что можете спать в такую ночь», — сказала Надежда Ивановна, прощаясь с доктором. «Я не могу спать, когда дождь барабанит в окна и когда стонут мои бедные сосны. Пойду сейчас и буду скучать за книгой. Я не в состоянии спать. Вообще, если в коридорчике на окне против моей двери горит лампочка, то это значит, что я не сплю, и меня съедает скука».
Доктор и Гришуткин в отведенной для них комнате нашли 2 громадные постели, посланные на полу испирин. Доктор разделся, лег и укрылся с головой. Следователь разделся и лег, но долго ворочался, потом встал и заходил из угла в угол. Это был беспокойнейший человек.
— Я все про барыньку думаю, про вдовушку, — сказал он. Этакая роскошь! Жизнь бы отдал! Глаза, плечи, ножки в лиловых чулочках. Огонь, баба! Баба, ой-ой, это сейчас видно. Эдкая красота принадлежит черт знает кому, правоведу, прокурору, этому жилистому дуралею, похожему на англичанина. Ах, не выношу, брат, этих правоведов. Когда ты с ней о предчувствиях говорил... Он лопался от ревности. Что говорить? Эх, шикарная женщина. Замечательно шикарная. Чудо природы.
— Да, почтенная особа, — сказал доктор, высовывая голову из-под одеяла. — Особо впечатлительная, нервная, отзывчивая такая, чуткая. Мы вот с вами сейчас уснем, а она, бедная, не может спать. Ее нервы не выносят такой бурной ночи. Она сказала мне, что всю ночь напролет будет скучать и читать книжку. Бедняжка. Наверное, у ней теперь горит лампочка.
— Какая лампочка?
Она сказала, что если около ее двери на окне горит лампочка, то это значит, что она не спит.
— Она тебе это сказала? Тебе?
— Да, мне.
— В таком случае я тебя не понимаю. Ведь если она тебе сказала это, то значит, ты счастливейший из смертных. Молодец, доктор, молодчина, хвалю, друг, хоть и завидую, но хвалю. Не так, брат, за тебя рад, как за правоведа и за этого рыжего каналью. Рад, что ты ему рога наставишь. Ну, одевайся, марш.
Гришуткин, когда бывал пьян, всем говорил «ты». «Выдумываете вы, Агей Алексеевич, бог знает что, право». — застенчиво отвечал доктор.
— Ну, не разговаривай, доктор. Одевайся и валяй, как бишь это поется в жизни за царя. И на пути любви денек срываем мы, как бы цветок. Одевайся, душа моя. Да нужен, Тимоша, доктор, да нужен, ну, скотина!
— Извините, я вас не понимаю.
— Да что ж тут не понимать? «Астрономия тут, что ли? Одевайся и иди к лампочке! Вот и все понятие!»
«Странно, что вы такого нелестного мнения об этой особе и обо мне!»
«Да брось ты философствовать!» — рассердился Гришуткин. «Неужели ты можешь еще колебаться? Ведь это цинизм!»
Он долго убеждал доктора, сердился, умолял, даже становился на колени и кончил тем, что громко выбранился, плюнул и повалился в постель. Но через 15 минут вдруг вскочил и разбудил доктора.
— Послушайте, вы решительно отказываетесь идти к ней?
— спросил он строго. — Ах, ну зачем я пойду? Какой вы беспокойный человек, Агей Алексеевич! С вами ездить на вскрытие — это ужасно!
— Ну так черт вас возьми, я пойду к ней! Я! Я не хуже какого-нибудь правоведа или бабы-доктора! Пойду!
Он быстро оделся и пошел к двери. Доктор вопросительно поглядел на него, как бы не понимая, потом вскочил. — Вы, полагаю, это... шутите? — спросил он, загораживая Гришуткину дорогу.
— Некогда мне с тобой разговаривать. Пусти!
— Нет, я не пущу вас, Агей Алексеевич. Ложитесь спать. Вы пьяны.
— По какому это праву? Ты, эскулап, меня не пустишь!
— По праву человека, который обязан защитить благородную женщину. — Агей Алексеевич, опомнитесь, что вы хотите делать. Вы старик, вам 67 лет.
— Я старик, — обиделся Гришуткин. — Какой-то негодяй сказал тебе, что я старик.
— Вы, Агей Алексеевич, выпивши и возбуждены. Нехорошо. Не забывайте, что вы человек, а не животное. Животному прилично подчиняться инстинкту, а вы царь природы, Агей Алексеевич.
Царь природы побагровел и сунул руки в карманы.
— Последний раз спрашиваю. — Пустишь ты меня или нет?
— крикнул он вдруг пронзительным голосом, точно кричал в поле на ямщика.
— Каналья!
Но тотчас же он сам испугался своего голоса и отошел от двери к окну. Он хотя был и пьян, но ему стало стыдно этого своего пронзительного крика, который, вероятно, разбудил всех в доме. После некоторого молчания к нему подошел доктор и тронул его за плечо. Глаза доктора были влажны, щеки пылали.
— Агей Алексеевич, — сказал он дрожащим голосом, — после резких слов... После того, как вы, забыв всякое приличие, обозвали меня канальей, согласитесь, нам уже нельзя оставаться под одной крышей. Я вами страшно оскорблен. Допустим, что я виноват, но в чем я в сущности виноват? Дама честная, благородная. И вдруг вы позволяете себе подобные выражения. Извините, мы более не товарищи.
И отлично. Не надо мне таких товарищей.
Я уезжаю сию минуту. Больше оставаться я с вами не могу. И, надеюсь, мы больше не встретимся.
Вы уедете? На чем-с?
На своих лошадях.
А я на чем же уеду? Вы что же это, до конца хотите подлечить? Вы меня привезли на ваших лошадях. На ваших же обязаны и увезти.
Я вас довезу, если угодно. Только сейчас. Я сейчас еду. Я так взволнован, что больше не могу здесь оставаться.
Затем Гришуткин и Свистицкий молча оделись и вышли на двор. Разбудили Мишку, потом сели в тарантас и поехали.
«Циник!» — бормотал всю дорогу следователь. «Если не умеешь обращаться с порядочными женщинами, то сиди дома, не бывай в домах, где женщины!»
Себя ли это бронил он или доктора, трудно было понять. Когда тарантас остановился около его квартиры, он спрыгнул и, скрываясь за воротами, проговорил:
«Не желаю быть знакомым!»
Прошло 3 дня. Доктор, окончив свою визитацию, лежал у себя на диване и от нечего делать читал в календаре для врачей фамилии петербургских и московских докторов, стараясь отыскать самую звучную и красивую. На душе у него было тихо, хорошо, плавно, как на небе, в синеве которого неподвижно стоит жаворонок, и это благодаря тому, что в прошлую ночь он видел во сне пожар, что означало счастье. Вдруг послышался шум подъехавших саней, выпал снежок, и на пороге показался следователь Гришуткин. Это был неожиданный гость. Доктор поднялся и поглядел на него сконфуженно и со страхом. Гришуткин кашлянул, потупил глаза и медленно направился к дивану.
«Я приехал извиниться, Тимофей Васильевич», — начал он. Я был по отношению к вам немножко нелюбезен и даже, кажется, сказал вам какую-то неприятность.
Вы, конечно, поймете мое тогдашнее возбужденное состояние вследствие наливки, выпитой у той старой канальи, и... Извините,
доктор привскочил и со слезами на глазах пожал протянутую руку. «Ах, помилуйте! Марья, чаю!»
«Нет, не надо чаю, некогда. Вместо чаю, если можно, прикажите квасу подать». «Выпьем квасу и поедем труп вскрывать».
«Какой труп?»
«Да все тот же, унтер-офицерской, который тогда ездили вскрывать, да не доехали».
Горешуткин и Свистицкий выпили квасу и поехали на вскрытие.
«Конечно, я извиняюсь»,
— говорил дорогой следователь.
«Я тогда погорячился...» «Но все же, знаете ли, обидно, что вы не наставили рогов этому прокурору канальи!»
Проезжая через Лимонова, они увидели около трактира ежовскую тройку.
«О, Ежов тут!» — сказал Гришуткин. «Его лошади! Зайдемте, повидаемся. Выпьем зельтерской воды и, кстати, на сиделочку поглядим». Тут знаменитая сиделка. О, баба, о, чудо природы!
Путники вылезли из саней и пошли в трактир. Там сидели Ежов и Тюльпанский и пили чай с клюквенным морсом.
«Вы куда? Откуда?» — удивился Ежов, увидев Гришуткина и доктора.
«Да на вскрытие все ездим, да никак не доедем. В заколдованный круг попали. А вы куда?»
— Да нас съест, батенька.
— Зачем так часто? Ведь вы третьего дня ездили.
— Да кой черт ездили? У прокурора зубы болели, да и я не в себе как-то был все эти дни. — Ну что, пить будете? — Присаживайтесь, 33 моментально. Водки или пиво? Дай-ка нам, брат-сиделочка, того и другого.
— Ах, что за сиделочка? — Да, знаменитая сиделка, — согласился следователь. — Замечательная сиделка. Баба...
Через два часа из трактира вышел докторский Мишка и сказал генеральскому кучеру, чтобы тот распряг и поводил лошадей.
— Барин велел, в карты засели,
— сказал он и махнул рукой.
«Теперь до завтра отсюда не выберемся. Ну, и исправник едет. Стало быть, до послезавтра тут сидеть будем».
К трактиру подкатил исправник. Узнав ежовских лошадей, он приятно улыбнулся и вбежал по лесенке. Писатель. В комнате, прилегающей к чайному магазину купца Ершакова, за высокой конторкой сидел сам Ершаков, человек молодой, по моде одетый, но помятый и, видимо, поживший на своем веку бурно. Судя по его размашистому подчерку с завитушками, копулю и тонкому сигарному запаху, он был не чужд европейской цивилизации, но от него еще больше повеяло культурой, когда из магазина вошел мальчик и доложил. «Писатель пришел».
«А, зови его сюда, да скажи ему, чтоб калоши свои в магазине оставил».
Через минуту в комнатку тихо вошел седой плешивый старик в рыжем потертом пальто, с красным помороженным лицом и с выражением слабости и неуверенности, какое обыкновенно бывает у людей, хотя и мало, но постоянно пьющих.
«А, мое почтение», — сказал Ершаков, не оглядываясь на вошедшего. «Что хорошенького, господин Гейним?»
Ершаков смешивал слово «гений» и «гейне», и они сливались у него в одно — «гейним», как он и называл всегда старика.
«Да вот-с, заказик принес»,
— ответил Гейним.
«Уже готово-с».
«Так скоро?»
«В три дня, Захар Семенович, не то что рекламу, роман сочинить можно». «А для рекламы и час довольно».
«Только-то, а торгуешься всегда, словно годовую работу берешь. Ну, показывай, что вы там сочинили».
Гейним вынул из кармана несколько помятых, исписанных карандашом бумажек и подошел к конторке.
— У меня еще в чернец, в общих чертах-с,
— сказал он.
— А я вам прочту-с, а вы вникайте и указывайте в случае, ежели ошибку найдете. Ошибиться не мудрено, Захар Семенович. Верите ли, трем магазинам сразу рекламу сочинял. Это и у Шекспира бы голова закружилась.
Гейним надел очки, поднял брови и начал читать печальным голосом, точно декламируя.
«Сезон 1885-86 года. Поставщик китайских чаев во все города Европейской и Азиатской России и за границу З.С. Ершаков. Фирма существует с 1804 года. Все это вступление, понимаете, будет в орнаментах, между гербами. Я одному купцу рекламу сочинял. Так тот взял для объявления гербы разных городов. Так и вы можете сделать, и я для вас придумал такой орнамент, Захар Семенович. Лев, а у него в зубах лира. Вот, а теперь дальше. Два слова к нашим покупателям. Милостивые государи, ни политические события последнего времени, ни холодный индифферентизм, все более и более проникающий во все слои нашего общества, ни обмеление Волги, на которое еще так недавно указывала лучшая часть нашей прессы, ничто не смущает нас. Долголетнее существование нашей фирмы и симпатии, которыми мы успели заручиться, дают нам возможность прочно держаться почвы и не изменять раз навсегда заведенной системе, как в сношениях наших с владельцами чайных плантаций, так равны и в добросовестном исполнении заказов. Наш девиз достаточно известен. Выражается он в немногих, но многозначительных словах. Добросовестность, дешевизна и скорость.
— Хорошо, очень хорошо, — перебил Ершаков, двигаясь на стуле. — Даже не ожидал, что так сочините. Ловко. Только вот что, милый друг, нужно тут как-нибудь тени навести, затуманить, как-нибудь это, знаешь, фокус устроить. Вот публикуем мы тут, что фирма только что получила партию свежих первосборных весенних чаев сезона 1885 года, так? А нужно, кроме того, показать, что эти только что полученные чаи лежат у нас в складе уже 3 года, но, тем не менее, будто из Китая мы их получили только на прошлой неделе.
— Понимаюсь. А публика и не заметит противоречия. В начале объявления мы напишем, что чаи только что получены, а в конце мы так скажем. Имея большой запас чая с оплатой прежней пошлины, мы без ущерба собственным интересам можем продавать их по прейскуранту прошлых лет. Ну и так далее. Так, ну-с, на другой странице будет прейскурант. Вот тут опять пойдут гербы и орнаменты, а под ними крупным шрифтом «Прейскурант отборным ароматическим фучанским, тяхтинским и байховым чаям первого весеннего сбора, полученным из вновь приобретенных плантаций». Вот. А дальше с... «Обращаем внимание истинных любителей на линсинные чаи, из коих самую большую и заслуженную любовью пользуется китайская эмблема или зависть конкурентов. 3 рубля 50 копеек». Из розанистых чаев мы особенно рекомендуем «Богдыханская роза» — 2 рубля, и «Глаза китаянки» — 1 рубль 80 копеек. За ценами пойдет петитом о развеске и пересылке чая, так тут же и о скидке и насчет премий. Большинство наших конкурентов, желая завлечь к себе покупателей, закидывают удочку в виде премий. Мы с своей стороны протестуем против этого возмутительного приема и предлагаем нашим покупателям не в виде премии, а бесплатно все приманки, какими угощают конкуренты своих жертв. Всякий, купивший у нас не менее чем на 50 рублей,
выбирает и получает бесплатно одну из следующих 5 вещей. Чайник из британского металла, 100 визитных карточек, план города Москвы, чайницу в виде ногой китаянки и книгу «Жених удивлен» или «Невеста под корытом. Рассказ игривого весельчака».
Кончив чтение и сделав кое-какие поправки, Гейнем быстро переписал рекламу начисто и вручил ее Ершакову. После этого наступило молчание. Оба почувствовали себя неловко, как будто совершили какую-то пакость.
«Деньги за работу сейчас прикажете получить или после?»
— спросил Гейнем нерешительно.
«Да когда хотите. Хоть сейчас», — небрежно ответил Ершаков. «Ступай в магазин и бери чего хочешь, на 5 с полтиной».
«Да мне по деньгами, Захар Семенович».
«А у меня нет моды деньгами платить. Всем плачу чаем да сахаром. И вам, и певчим, где я старостой, и дворником. Меньше пьянства».
«Да разве, Захар Семенович, мою работу можно равнять с дворниками да с певчими? У меня умственный труд».
«Да какой там труд? Сел, написал, и все тут. Писанье не съешь, не выпьешь. Плевое дело, и рубля не стоит».
«Как вы насчет писания рассуждаете?»
— обиделся Гейнем.
«Не съешь, не выпьешь. Того не понимаете, что я, может, когда сочинял эту рекламу, душой страдал? Пишешь и чувствуешь, что всю Россию в обман вводишь. Дайте денег, Захар Семенович».
«Ой, надоел, брат, нехорошо так приставать».
«Ну ладно, так я сахарным песком возьму. Ваши же молодцы, у меня его назад возьмут по 8 копеек за фунт. Потеряю на этой операции 40 копеек. Ну да что делать, будьте здоровы-с».
Гейнем повернулся, чтобы выйти, но остановился в дверях, вздохнул и сказал мрачно.
«Эх, Россию обманываю, всю Россию! Отечество обманываю из-за куска хлеба! Эх!»
И вышел. Ершаков закурил гаванку, и в его комнате еще сильнее запахло культурным человеком. По Невскому шел маленький сморщенный старичок с орденом на шее. За ним в припрыжку следовал маленький молодой человек с кокардой и лиловым носиком. Старичок был нахмурен и сосредоточен. Молодой человек озабоченно мигал глазками и, казалось, собирался плакать. Оба шли к Евлампию Степановичу.
«Я не виноват, дяденька», —
говорил молодой человек, едва поспевая за старичком.
«Меня понапрасну уволили. Дреньковский больше меня пьет, однако ж его не уволили. Он каждый день являлся в присутствии пьяным, а я не каждый день. Это такая несправедливость от его превосходительства, дяденька, что и выразить вам не могу».
«Молчи, свинья».
«Ну, пущай я буду свинья, хоть у меня и самолюбие есть. Меня не за пьянство уволили, а за портрет. Подносили ему наши альбомы с карточками. Все снимались, и я снимался. Но моя карточка не сгодилась, дяденька. Глаза выпученные вышли, и руки растопырены. Нос у меня никогда такого длинного не было, как на карточке вышло. Я и постыдился свою карточку в альбом вставлять, ведь у его превосходительства дамы бывают, портреты рассматривают, а я не желаю себя перед дамами компрометировать. Моя наружность некрасивая, но привлекательная, а на карточке какой-то шут вышел. Евлампий Степанович, обиделись, что моей карточки нет? Подумали, что я из гордости или вольномыслия. А какое у меня вольномыслие? Я и в церковь хожу, и постное ем, и носа не задираю, как Дреньковский». «Заступитесь, дяденька, век буду Бога молить. Лучше в гробу лежать, чем без места шляться».
Старичок и его спутник повернули за угол, прошли еще 3 переулка и, наконец, дернули за звонок у двери Евлампия Степановича.
«Ты здесь посиди»,
— сказал старичок, войдя с молодым человеком в приемную. «А я к нему пойду. Из-за тебя беспокойство одни только, болван.
Встань и стой тут. Дрянь!»
Старичок высморкался, поправил на шее орден и пошел в кабинет. Молодой человек остался в приемной, сердце его застучало.
«О чем они там говорят?»
— подумал он, холодея и переминаясь от тоски с ноги на ногу, когда из кабинета донеслось к нему бормотание двух старческих голосов. «Слушает ли он дяденьку?» Не вынося неизвестности, он подошел к двери и приложил к ней свое большое ухо.
«Не могу-с!»
— услышал он голос Евлампия Степановича. «Верьте Богу, не могу-с! Я вас уважаю, друг я вам, Прохор Михайлович, на все для вас готов, но не могу-с, и не просите!»
«Я согласен с вами, ваше превосходительство, это испорченный мальчишка. Не стану этого отрицать и скажу даже вам, как другу и благодетелю, что мало того, что он пьяница, это было бы еще ничего-с, он негодяй, и уворует, если что плохо лежит, и подчистить мастер, и наябедничать готов». Такой паршивец, что и выразить вам не могу. Вы ему сегодня одолжение делаете, а завтра он донос на вас пишет. Сволочь человек, тьфу! Мне его нисколько не жалко. Коли б моя воля, я б его давно к чертям на куличке. Но мне, вашество, мать его жалко. Для матери только и прошу. Обокрал, подлец, мать, пропил все».
Молодой человек отошел от двери и прошелся по приемной. Через 5 минут он опять подошел к двери и приложил ухо.
«Для старушечки, сделайте, вашество», — говорил дядя. «Она с тоски умирает, что ее подлец без дела ходит».
«Ну ладно, так и быть, только с условием-с. Чуть что малейшее, сейчас же вон!»
«Сейчас и выгоняйте, если что, подлеца этакого».
Молодой человек отошел от двери и зашагал по приемной.
«Молодец, дядька!» — прошептал он в восторге, потирая руки. «Трогательно расписывает! Необразованный человек! А как все это умно у него выходит!»
Из кабинета показался дядя.
«Тебя приняли!» — сказал он угрюмо. «Дрянь! Пойдем!»
«Благодарю вас, дяденька!»
— вздохнул молодой человек, мигая глазами полными благодарности и целуя руку.
«Без вашей протекции я давно пропал!»
Оба вышли на улицу и зашагали к себе домой. Старичок был нахмурен и сосредоточен, молодой человек сиял и был весел. Справка. Был полдень. Помещик Волдырев, высокий плотный мужчина с стриженной головой и с глазами на выкате, снял пальто, вытер шелковым платком лоб и несмело вошел в присутствие. Там скрипели.
«Где здесь я могу навести справку?»
Обратился он к швейцару, который нес из глубины присутствия поднос со стаканами.
«Мне нужно тут справиться и взять копию журнального постановления».
«Пожалуйте туда-с. Вот клиентому шо около окна сидит»,
— сказал швейцар, указав под носом на крайнее окно. Волдырев кашлянул и направился к окну. Там, за зеленым пятнистым как тиф столом, сидел молодой человек с 4 хохлами на голове, длинным угреватым носом и в полинялом мундире. Уткнув свой большой нос в бумаге, он писал. Около правой ноздри его гуляла муха, и он то и дело вытягивал нижнюю губу и дул себе под нос, что придавало его лицу крайне озабоченное выражение.
«А могу ли я здесь у вас навести справку о моем деле?» — обратился к нему Волдырев. «Я Волдырев. И, кстати же, мне нужно взять копию журнального постановления от 2 марта».
Чиновник умакнул перо в чернильницу и поглядел, немного ли он набрал. Убедившись, что перо не капнет, он заскрипел. Губа его вытянулась, но дуть уже не нужно было, муха села на ухо.
«Могу ли я навести здесь справку?» — повторил через минуту Волдырев. «Я Волдырев, землевладелец».
«Иван Алексеевич!» — крикнул чиновник в воздух, как бы не замечая Волдырева. «Скажешь купцу Яликову, когда придет, чтобы копию с заявления в полиции засвидетельствовал. 1000 раз говорил ему!»
Я относительно тяжбы моей с наследниками княгини Гугулиной, — пробормотал Волдырев. Дело известное. Убедительно вас прошу заняться мною.
Все не замечая Волдырева, чиновник поймал на губе муху, посмотрел на нее со вниманием и бросил. Помещик кашлянул и громко высморкался в свой клетчатый платок. Но и это не помогло. Его продолжали не слышать. Минуты две длилось молчание. Волдырев вынул из кармана рублевую бумажку и положил ее перед чиновником на раскрытую книгу. Чиновник сморщил лоб, потянул к себе книгу с озабоченным лицом и закрыл ее.
«Маленькую справочку. Мне хотелось бы только узнать, на каком таком основании наследники княгини Гугулиной... Могу ли я вас побеспокоить?»
А чиновник, занятый своими мыслями, встал и, почесывая локоть, пошел зачем-то к шкафу. Возвратившись через минуту к своему столу, он опять занялся книгой. На ней лежала рублевка.
— Я побеспокою вас на одну только минуту. Мне справочку сделать только.
Чиновник не слышал. Он стал что-то переписывать. Волдырев поморщился и безнадежно поглядел на всю скрипевшую братью.
«Пишут», — подумал он, вздыхая, — «пишут, чтоб черт их взял совсем».
Он отошел от стола и остановился среди комнаты, безнадежно опустив руки. Швейцар, опять проходивший со стаканами, заметил, вероятно, беспомощное выражение на его лице, потому что подошел к нему совсем близко и спросил тихо.
«Ну шо, справлялись?»
«Да справлялся, но со мной говорить не хотят».
«А вы дайте ему 3 рубля», — шепнул швейцар.
«Да я уже 2 дал».
«А вы еще дайте».
Волдырев вернулся к столу и положил на раскрытую книгу зеленую бумажку. Чиновник снова потянул к себе книгу и занялся перелистыванием, и вдруг как бы нечаянно поднял глаза на Волдырева. Нос его залоснился, покраснел и поморщился улыбкой. «Ах, что вам угодно?» — спросил он.
«Я хотел бы навести справку относительно моего дела. Я Волдырев».
«Очень приятно-с. По гугулинскому делу-с. Очень хорошо-с. Так вам что ж, собственно говоря?» Волдырев изложил ему свою просьбу. Чиновник ожил, точно его подхватил вихрь. Он дал справку, распорядился, чтобы написали копию, подал просящему стул, и все это в одно мгновение. Он даже поговорил о погоде и спросил насчет урожая. И когда Волдырев уходил, он провожал его вниз по лестнице, приветливо и почтительно улыбаясь и делая вид, что он каждую минуту готов перед просителем пасть ниц. Волдыреву почему-то стало неловко, и, повинуясь какому-то внутреннему влечению, он достал из кармана рублевку и подал ее чиновнику. А тот все кланялся и улыбался, и принял рублевку как фокусник, так что она только промелькнула в воздухе.
— Ну, люди!
— подумал помещик, выйдя на улицу, остановился и вытер лоб платком. Стража под стражей. Сценка. Видали ли вы когда-нибудь, как навьючивают ослов? Обыкновенно на бедного осла валят все, что вздумается, не стесняясь ни количеством, ни громоздкостью. Кухонный скарб, мебель, кровати, бочки, мешки с грудными младенцами. Так что навьюченный азинус представляет из себя громадный бесформенный ком, из которого еле видны кончики ослиных копыт. Нечто подобное представлял из себя и прокурор Хломовского окружного суда Алексей Тимофеевич Балбинский, когда после 3-го звонка спешил занять место в вагоне. Он был нагружен с головы до ног. Узелки с провизией, картонки, жестянки, чемоданчики, бутыль с чем-то, женская тальма и черт знает чего только на нем не было. С его красного лица лился ручьями пот, ноги гнулись, в глазах светилось страдание. За ним с пестрым зонтичком шла его жена, Настасья Львовна, Маленькая весноватая блондинка с выдающейся вперед нижней челюстью и с выпуклыми глазами. Точь-в-точь молодая щука, когда ее тянут крючком из воды. Заняв после долгих странствований по вагонам место и свалив на скамьи багаж, прокурор вытер со лба пот и направился к выходу.
— Куда это ты?
— спросила его жена.
— Хочу, душенька, в вокзал сходить, рюмку водки выпить.
— Нечего там выдумывать. Сиди.
Балбинский вздохнул и покорно сел.
— Возьми на руки эту корзину, тут посуда.
Балбинский взял на руки большую корзину и с тоской взглянул на окно. На четвертой станции жена послала его в вокзал за горячей водой, и тут, около буфета, он встретился со своим приятелем, товарищем председателя Плинского окружного суда Фляшкиным, уговорившимся вместе с ним ехать за границу.
— Батенька, да что же это такое? — налетел на него Фляшкин. — Ведь это свинство по меньшей мере. Уговорились вместе в одном вагоне ехать, а вас нелегкая в третий класс понесла. Зачем вы в третьем классе едете? Денег у вас нет, что ли?
Балбинский махнул рукой и замигал глазами.
Мне теперь все равно, — проворчал он, — хоть на тендере ехать. Гляжу, гляжу, да, кажется, кончу тем, что с собой порешу, под поезд брошусь. Вы не можете себе, голубчик, представить, до чего заездила меня моя благоверная. То есть так заездила, что удивительно, как я еще жив до сих пор. Боже мой, погода великолепная, воздух этот, ширь, природа, все условия для безмятежного житья. Одна мысль, что за границу едем, должна была бы, кажется, приводить в телячий восторг. Так нет же, ну, нужно было злому року навязать мне на шею это сокровище. И ведь какая насмешка судьбы! Нарочно, чтобы избавиться от супруги, придумал я болезнь печенок. За границу хотел удрать. Всю зиму о свободе мечтал. И во сне, и наяву себя одиноким видел. И что ж, навязалось со мной ехать. Уж я и так, и этак ничего. Поеду, да поеду, хоть ты тресни. Ну вот, поехали. Предлагаю ехать во втором классе ни за что. Как-то, мол, можно так тратиться?
Я ей все резоны представляю, говорю, что и деньги у нас есть, и престиж наш падет, ежели мы будем в третьем классе ездить, что и душно, и вонь.
Не слушает. Без экономии обуял. Теперь хоть этот багаж взять. Ну для чего мы такую массу с собой тащим? Для чего все эти узелки, картонки, сундучки и прочая там дрянь? Мало того, что в багажный вагон 10 пудов сдали, мы еще в нашем вагоне 4 скамьи заняли.
Кондуктора то и дело просят расчистить место для публики. Пассажиры сердятся, она с ними в пререкание вступает.
Ой, совестно-то как, а? Верите ли? В огне горю. А отойти от нее сохрани Бог. Ни на шаг от себя не отпускает. Сиди около нее и на коленях громадную корзину держи. Сейчас вот за горячей водой послала. Ну, прилично ли прокурору суда с медным чайником ходить? Ведь тут в поезде, небось, свидетели и подсудимые мои едут. Пропал к черту престиж. А это, батенька, впредь мне наука, чтоб знал, что значит личная свобода. Иной раз увлечешься и, знаете ли, ни за что, ни про что человечину под стражу упечешь. Ну, теперь я понимаю, проникся. Понимаю, что значит быть под стражей. Ох, как понимаю.
«Небось, рад бы пойти на поруки-то», — усмехнулся Фляшкин.
«Да с восторгом! Ну, верите ли, при всей своей бедности 10 тысяч залога внес бы. Ну, а, однако бегу, небось уж горячку порет. Ой, быть головомойки!»
Вершболова Фляшкин, гуляя рано утром по платформе, увидел в окне одного из вагонов 3-го класса сонную физиономию Балбинского.
«На минуточку, на минуточку!» — закивал ему прокурор. — Моя еще спит, не просыпалась. Когда она спит, я относительно свободен. Выйти-то из вагона нельзя, но зато корзинку можно пока на пол поставить. Ой, хоть за это спасибо. А, да, я вам не говорил? У меня радость.
— Какая?
— 2 картонки и 1 мешок у нас украли. Ну, все-таки легче. Вчера съели гуся и все пирожки... Нарочно больше ел, чтобы меньше багажа осталось.
О, да и воздух же у нас в вагоне, хоть топор вешай. Не езда, а чистая мука.
Прокурор повернулся назад и поглядел со злобой на свою спавшую супругу.
— Варварка ты моя! — зашептал он. — Мучительница! И радиада ты этакая! Скоро ли я, несчастный, избавлюсь от тебя, Ксантипа? Ой, верьте ли, Иван Никитич, иной раз закрою глаза и мечтаю. А что, если б да кабы, она да попала бы ко мне в когти в качестве подсудимой? Откажется, в каторгу бы упек.
Но просыпается. Тш.
Прокурор в мгновение ока состроил невинную физиономию и взял на руки корзину. В Эйткунине, идя за горячей водой, он глядел веселее.
— Еще две картонки украли! — похвастался он перед Фляшкиным. — И уже мы все калачи съели. Все-таки легче.
В Кенигсберге же он совсем преобразился. Вбежав утром в вагон к Фляшкину, он повалился на диван и залился счастливым смехом.
— Ой, голубчик! Иван Никитич, дай обнять тебя! Ты не извини, что я тебе «ты» говорю, но я так рад, так ехидно счастлив! Я свободен, понимаешь? Свободен! Жена бежала!
— То есть как бежала?
— Ты вышла ночью из вагона, и до сих пор ее нет. Бежала ли она, свалилась ли под вагон, или, быть может, на станции где-нибудь осталась? Одним словом, нет ее, нет! Ангел ты мой!
— Но послушай же, — встревожился Фляшкин, — в таком случае телеграфировать надо. Храни меня, Создатель! То есть как я теперь эту свободу чувствую, что описать тебе не могу? Пойдем по платформе пройдемся, на свободе подышим.
Приятели вышли из вагона и зашагали по платформе. Прокурор шагал, и каждый свой вздох сопровождал восклицаниями.
— А, как хорошо! О, как легко дышится! Неужели же есть такие люди, которым всегда так живется?
— Знаешь что, брат, — решил он, — я сейчас к тебе в вагон переберусь. «Развалимся и заживем на холостую ногу!»
И прокурор опрометью побежал в свой вагон за вещами. Минуты через две он вышел из своего вагона, но уже не сияющий, а бледный, ошеломленный, с медным чайником в руках. Он пошатывался и держался за сердце.
«Вернулась!»
— махнул он рукой, встретив вопросительный взгляд Фляшкина.
«Оказывается, что ночью вагоны перепутала и по ошибке в чужой попала. Шабаш, брат!»
Прокурор остановился перед Фляшкиным и вперил в него взгляд полный тоски и отчаяния. На глазах его навернулись слезы. Минута прошла в молчании.
«Знаешь что?» — сказал ему Фляшкин, нежно беря его за пуговицу. «А я на твоем месте сам бы бежал».
«То есть как?»
«Беги, беги, вот и все! А то ведь этак зачахнешь на тебя, глядячи!»
«Бежать? А, бежать!» — задумался прокурор. «А ведь это идея! Так я, братец, вот что сделаю! Сяду на встречный поезд и айда! Скажу ей потом, что по ошибке сел! Ну, прощай! В Париже встретимся!»